Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Юля Власова сегодня до нас не доехала. Мы передаем большой привет. А у меня в гостях Денис Андреюк, кандидат биологических наук, сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева.
Денис, здрасте.
Ты правильно сказал?
Здрасте, да,
да, и те, кто смотрит нашу трансляцию, могут обратить внимание, что у меня на голове такая странная полоска натянута, к уху подключен электрод. Говорить я должен уже, видимо, голосом робота. А все потому, что Денис принес к нам в студию какие-то, хотел сказать, страшные, но на самом деле страшные интересные девайсы, и что-то будет замерять, а точнее, вот как бы скажет, как работал мой мозг, наверное, во второй части нашей программы. И тема, собственно, сегодняшней встречи – мозг и мода. Как нейробиология разоблачает популярные нейропрактики, а может, не разоблачает. Хочется поговорить о том, какие нейротехники действительно работают, а какие существуют только в рекламе. Потому что сегодня про нейро-что-то, нейрокоучинг, нейропсихологию, нейроупражнения, ну, говорят очень часто. Скажем так, не будем использовать трюизмы, там говорят все или не говорят только ленивые, говорят часто. И хотелось бы вообще разобраться, вот действительно, где там реклама и попытка нажиться на нас, наивных и как бы несведущих, а где действительно человечество сделало шаг в будущее. Вот.
Ну, говорят часто, и здесь, наверное, в контексте передачи правильно сказать, что и часто не по делу.
Да.
Вот это вот важно.
А мы как бы идем в ногу со временем, поэтому даже не буду скрывать, что перед началом этого эфира я спросил у искусственного интеллекта. Говорю, а что, собственно, под видом нейро нам продают? И он составил списочек мне быстро. Говорит, нейрографика, рисование линий, как перепрошивка нейронных связей. Это вот, дескать, если ты будешь сидеть расслабленный, чертить линии на листочке, то ты тем самым перепрограммируешь свой мозг.
Согласен, неправда.
Нейрокоучинг, обещание активировать разные зоны мозга через разговорные техники. Я целиком прочитаю.
Да.
Значит, тренажеры для роста искусственного интеллекта. Когнитивные игры, которые якобы должны повысить общий интеллект. Домашние нейронагрузки с помощью ЭЭГ-обручей. Это вот, видимо, то, что на мне сейчас как бы сидит.
Да.
Значит, попытки по-разному развивать полушария мозга, левое и правое. Ну, я так понимаю, что это после нейропластичности как-то уже опровергли все, да, а может быть и нет. Тета-хилинг, альфа-практики, ой, большой какой список. Обещание переписать травматический опыт за один сеанс через нейрорефрейминг. А также бытовые приборы для улучшения памяти, повышения креативности, которые используют язык нейробиологии. Вот в каком мире мы теперь живем. Теперь давайте рассказывайте. Денис, к чему вы приложили... И тут же, кстати, друзья, не успел я еще анонсировать наши контакты, а у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, и телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот, и тут же прилетел вопрос от Михаила Иванова, что скажете об известной фразе «человек использует свой мозг только на 1%».
Ну, если начать с конца про то, что мозг мы используем не в полной мере, ну, я в этом абсолютно с этим согласен, это абсолютно так.
Интересно, как я слышал прямо, кстати, обратное как бы, утверждение, что якобы в природе нету пустоты, и организм использует, ну, как бы, все, что имеет, а что не использует, от этого избавляется. То есть, если у меня много, если я там занимаюсь физическим трудом, нам немного мускулатуры, если я как бы не занимаюсь физическим трудом, мускулатура уходит. Поэтому, если бы, условно говоря, мозг мог бы усыхать, он бы усыхал, а так вот, как бы, пока он свеж и как бы полон жирка, то...
Во-первых, он и усыхает. Сейчас же бич, ну, такое серьезная беда, о которой думает и ВОЗ, и Московский департамент здравоохранения, вот наша больница в частности, это нейродегенеративные заболевания, которые развиваются с возрастом. Так вот, ну, болезнь Альцгеймера, например.
Так, давайте разделять.
Да.
То есть замерить с помощью прибора использует человек полностью свой мозг или там на 15, 20, 70% вы не можете?
Нет, конечно. Нет, конечно. Мы используем мозг так, как мы используем. Тут очень важно, что мы живем в обществе, мы живем по... Там,
а, ну вы хотите сказать, что, условно говоря, если взять какого-то, ну вот, простого ребенка и начать проводить
его тренировать,
через систему физических тренировок, да, то он накачается,
да.
Как вот... Кто-то из известных, по-моему, биологов, чуть ли не Кусто, говорил, не противопоставляйте там человека обезьяне, потому что вы не представляете, каким был бы человек,
конечно,
если бы он всю жизнь бегал бы по джунглям.
Конечно,
и,
конечно,
как бы,
у обезьяны тоже очень сложная, да, очень сложная
и, соответственно,
мыслительная работа.
Какие-нибудь там австралийские аборигены, они все очень такие крепкие ребята, скажем,
да,
так. Ну, с гориллой вряд ли смогут схлестнуться, а с шимпанзе как нечего делать. И то есть, если бы вот точно так же ребенка вот развивать, то его...
Ну, совершенно было бы, можно до совершенно феноменальных уровней довести, и действительно это там и в разы, и в десятки раз по каким-то метрикам, и в тысячу раз можно там, ну, в общем...
Ну, сразу Стругацких «Дикие лебеди» вспоминаются.
Да, да, вот да, эти, да. То есть здесь глупо говорить про 1%, там 100%, это как бы трудно, ну, я думаю, что никто не знает, как это посчитать, но то, что мы используем очень маленькую часть возможностей, которые у нас есть, это, ну, это правда. Потенциально есть, потенциально заложено. И, ну, вот у меня, например, уже значительная часть моих потенциальных возможностей потерялась за 50 лет жизни. Но все равно, то есть, если сейчас начать развивать, то все равно это и предохранит от дегенерации, и результатов можно достичь очень серьезных.
Хорошо, а вот можно вот надеть на человека какой-нибудь шлем и понять, извиняюсь, умный он или глупый? Вот вам приносят две, не знаю, чего, как это называется, энцефалограммы, и вы такие, ну, понятно, это вот мозг академика, а это...
Вы знаете, я сейчас скажу совершеннейшую ересь, потому что общепринятая научная позиция стоит, категорично говорит, нет, нельзя.
Uh-huh.
Я знаю несколько работ, которые показали корреляцию между, например, частотой альфа-ритма и показателями IQ. Вот, ну, если корректно говорить, да, то есть вот корреляция между вот этими двумя величинами. И IQ не говорит о том, что человек умный, и частота альфа-ритма далеко не всегда отражает эта корреляция. Это значит, что бывает так, бывает эдак, оно просто вероятностно. Вот. Поэтому просто взять, сравнить две энцефалограммы и сказать, этот умный, этот дурак, так нельзя, конечно, делать. Но то, что какие-то определенные параметры можно померить, например, для обратной связи. Например, если мы хотим что-то развивать. То есть вот если мы хотим сравнить самих себя, то есть глупо сравнивать людей между собой, то есть этот умный, этот дурак. А вот если я хочу сравнить, вот мое состояние сейчас лучше подходит, например, для решения шахматных задач, а там утром, а вечером оно у меня подходит хуже, я это понимаю, у меня там уровни сложности, там, на которых я могу что-то делать, они так невысокие, но как бы вот утром и вечером они отличаются. Я могу это увидеть. То есть вот у меня будут отличаться параметры ЭЭГ, и если я захочу это тренировать, я могу опираться на ЭЭГ как на инструмент, который позволяет это тренировать.
Ну, кстати, вот у нас вот этих всяких ваших штуковин нету, у нас это я сейчас про себя говорю. Кстати, а вы запустили там, то есть вы потом посмотрите, что у меня там в голове происходило?
Вы знаете, я могу вам прямо сейчас доложить. У вас прямо сейчас проходит, у вас вообще очень высокий уровень такой метрики, которая здесь вот в этом устройстве настроена как режим медитации. То есть вообще у вас это режим активного расслабления. То есть я бы так сказал, ну, что
друзья,
вы...
Друзья, я, в общем, не хотел говорить на вам кураже, о том, что я
на кураже.
Гаутама Сиддхартха, значит, как бы Далай-лама, но против как бы техники не попрёшь, и всё, мозгу сброшу.
Вас обнаружили, да, вас обнаружили. Нет, скорее всего, это просто означает, что, знаете, как вот человек с удовольствием работает, и работа в радость, это как раз означает, что он не напрягается, а больше расслабляется, но это не означает, что он не работает.
Просто я хочу сказать, что я тут тоже озадачился своими когнитивными возможностями, но компьютеров у нас нет, мы как бы по старинке, поэтому я начал играть на укулеле. Потому что там левой рукой что-то перебираешь, правой рукой, глазом еще там в ноты смотришь. И я уже там стараюсь играть какие-то, такие длинные там произведения, 5-6 минут. И вот я заметил, что если я втягиваюсь в вот это состояние потока, но при этом я там на стрессе или чем-то расстроенный, вот когда ко мне лезут в голову неприятные мысли, воспоминания, я начинаю лажать и там не попадать в ритм, что-то еще. И наоборот, если у меня получается войти вот в эту как бы технику мелодии, то у меня и вот происходит какое-то правильное расслабление.
Вот когда вы говорили про вашу игру на музыкальном инструменте, и когда вы вот прям вот перебирали мысленно это самое, у вас степень концентрации сильно выросла, ровно до тех пор, пока вы мысленно...
Слушайте, ну вот интересно, я, кстати, сейчас не собирался об этом говорить, но раз уж зашла речь вот о таком живом как бы... А я правильно понимаю, что полиграф примерно так же работает, это детектор лжи так называемый?
Ну, один из компонентов полиграфа – это ЭЭГ. То есть там есть другие компоненты, датчики на коже, датчики на дыхание, но вот один из компонентов – это ЭЭГ.
Потому что у меня, у знакомых, не буду, конечно, называть это учреждение, в больнице в одной, там полгода назад из сумочки там главврача пропала крупная сумма денег. И косвенно по записям с камер, потому что у них в кабинетах камер нет. Она была в кабинете, и вот это был приемный день, там было много пациентов. Как бы подумали на терапевта, терапевтку, ну, которая, кстати, там работала уже несколько лет, такая прям вот советская женщина-врач, такая прям вся из себя позитивная. И владелец, он в итоге вызвал специалиста по полиграфу, потому что я как бы это, оказывается, вот услуга, его можно пригласить, и без предупреждения вот прогнал коллектив через эту процедуру, и якобы, когда вот там задавали вопрос, еще даже на каких-то стартовых вопросах, что вы делали в этот день и так далее, вот у этой женщины там стало зашкаливать вот это все, и в итоге, ну, как бы... Там она вернула деньги, написала заявление по собственному. Но для меня это было шоком. Во-первых, я не знал, что это вот можно так использовать, а во-вторых, что вот оказывается...
Ну, для этого и делали.
Ну, я думал, что это только в кабинетах, в подвалах Лубянки, там, не знаю, там ЦРУшники какие-нибудь эти.
Ну, начиналось в подвалах, а потом это все вошло в практику. Ну, сейчас, в принципе, даже в корпоративном, в этих самых зачастую тестируют при приеме на работу. Там.
И это все вот как бы рабочее, да?
Ну, как любой, как... Нет, ну, то, что как любой инструмент, он имеет ограничения, и там в этих фильмах все очень любят, что полиграф можно научить обманывать. Да, можно научить обманывать, это, да, это можно обманывать.
Судьба резидента, мы
да,
помним.
Да. Ну, это, но...
Вы встречали Зарокова?
Но на, ну, как бы в подавляющем большинстве случаев это нормальный работающий инструмент, который позволяет определить, ну, правду человек говорит или лжет, и уж как минимум волнуется человек или не волнуется.
Слушайте, а мне, просто, кстати, у меня заготовлен был какой-то набор вопросов, кстати, тоже написанных при поддержке нейросети, но что-то прям душа как бы что-то требует. А вот сейчас же очень популярно вот все такое там мужское движение, которое там вот рассказывает, что все женщины там корыстные, лживые и так далее, нельзя им верить. А вот можно как-то на третьем свидании ты так чпок на голову там вот этот... Уже я видел, там есть полосочки, а есть прям такой, как авиационный шлем такой, сеточка, ты надеваешь, и так, значит, задаешь вопросы, там, ты со мною как бы по любви или из коммерческого интереса? И он, она тебе отвечает, ты сразу, о, все, значит, правду говорит, искренне.
Ну, технически можно, вопрос, как потом жить, если начинается с такого недоверия. Технически, да, можно.
Можно. Да. То есть вы прям... И мне кажется, это нам надо стартап основать, значит, по проверке каких-нибудь там чувств или что-нибудь в этом роде. А смотрите, в начале 2000-х, еще вот до всей этой вот эры там технологий, или когда они там как раз были глубоко там в каких-то подвалах спрятаны, мне в Питере один человек, который занимался системно изучением гносеологии, на полном серьезе утверждал, что это вот к вопросу о том, кто умный, а кто глупый, что средний руки профессиональный футболист думает гораздо больше и разнообразнее, чем средний руки кандидат как бы наук или академик. Потому что, ну, как бы якобы кандидату наук или академику, ему надо один раз как бы врубиться в свою тему, а дальше он воспроизводит то, что уже как бы узнал, ну, с какими-то вариациями и доработками. А футболист, который выходит на футбольное поле, ну, понятно, что про спортсменов ходят легенды, якобы они недалекие и не очень развитые люди. Он говорит, на самом деле футболист во время игры, он постоянно сканирует как бы пространство, он наблюдает за мячом, соотносится с положением себя, 11 противников, 10 как бы членов своей команды, еще держит в голове схему тренерскую, которую надо реализовать. И якобы футболисты на поле работают в первую очередь не столько ногами, сколько как бы умом. И вот это там великий бразильский футбол или британский футбол, по его утверждению, обусловлен не столько там физподготовкой каких-нибудь спортсменов, а вот то, как их учат многомерно мыслить вот в пространстве игры.
Я боюсь, даже боксеры хорошие и то выполняют гораздо более сложные вычисления, чем кандидаты наук.
Ну, боксеры, кстати, конечно. Если именно войти в бокс как в искусство...
Ну, если человек достаточно квалифицированный, достаточно далеко зашел в успехах спортивных в боксе, ему нужно решать много сложных задач на ринге вычислительных. А если мы говорим про командные виды спорта.
То есть вы как бы
Я подтверждаю, это сложно. Я не могу, конечно, сравнить, но то, что это сложная работа мозга, это точно.
Вот меня поддерживают слушатели. Да, говорит, прям в ЗАГСе нужно такой тест. Ну, а кстати, а вот в ЗАГСе, правда, я считаю, что тогда уже обоим нужно эти сеточки на голову надевать, и вот она говорит, вы согласны? Он там, да. А он, может, не согласен до конца.
Ну, как-то раньше, знаете, были такие эти самые, там, кладете руку там, на Библию, да? Вот,
нет, всё, а там датчик. Уста правды были в Греции. Ну, значит, ты кладешь в рот этой статуи каменной и говоришь, если ты соврал, тебе руку откусывают.
А там датчик, Кожно-гальваническую реакцию измеряют. Или пульс.
Спрашивает у нас слушатель, ну, вот видите, у нас такое пришло в такую как бы искреннюю беседу, и слушатели в нее включают, спасибо вам за это. Откройте тайну, как развивать мозг. Ну, я не думаю, что это тайна, это просто сведения. Кроссворды разгадывать, учить стихи, правшам писать левой рукой. Что-то из этого работает?
Работает все. В любом случае, любые когнитивные упражнения, вот у вас там искусственный интеллект сказал, что это лженейр, он там перебрал, я записал когнитивные игры, да, на самом деле, ну, работает, конечно. Вот, знаете, интересно, если мы вот говорим про профилактику болезни Альцгеймера, ну, такой тяжелый, да, вариант, там есть такой период, если человек имеет предрасположенность в пожилом возрасте, он какой-то период находится, у него происходит снижение, ухудшение вот функций когнитивных, которая потом закончится деменцией достаточно скоро. Но если в этот период заняться тренировками, то можно удерживать и даже восстановиться. И вот если говорить, какие именно тренировки лучше всего работают, то, ну, я сейчас не буду говорить, что надо убирать там факторы, это самое, которые там курение, там, вот, там сильнее всего.
Давайте, ну, их убирать надо, я так понимаю.
Нет, 100 пудов. Это
факторы какие?
Курение. Вот сам, один курение, из самых сильных – это курение, да, если хронически человек курит. Там злоупотребление алкоголем тоже важный фактор. Вот физические упражнения – вот смотрите, есть три кита. Физические упражнения, когнитивные упражнения и психотерапия. И когда, ну, если мы говорим про медицинскую реабилитацию, да, а если это вот переложить на здоровых людей, там, чуть-чуть более молодого возраста, то как, психотерапия для пожилых, она в первую очередь нацелена на их социализацию, угу. на то, чтобы они общались. И вот все то, что там перечислено про кроссворды, про там стояние на одной ноге там, и так далее, это все важно, это все помогает, это все полезно.
А, но это надо делать в группе.
Да? А вот, да, но если это делать в группе, или если хоть что-то другое делать в группе, но ну, общаться...
Вот, как вот мы видим в Китае, да. бабушки-дедушки выходят в парк, занимаются да, цигун,
ну,
там
у нас в Москве здоровое долголетие есть, самое... там тоже занимаются. Ну,
вот, мой отец, кстати, вот 87 лет, фу-фу-фу, да. здоровый, как бы вот в трезвом уме и памяти, вот приходил на эфир ко мне там в прошлом году, он почти каждый вечер ходит в шахматный клуб,
да,
играет
да,
там да, в шахматы, да. значит, как бы спорит с мужиками.
У меня дед до 94 лет дожил, тоже играл в шахматы, да. там чуть ли не до последнего.
То есть это как бы он делает правильно, его можно похвалить.
И шахматы, и с мужиками.
Да, вот да, и да. То, да. И то, он как это... раз он говорит, мне с компьютером неинтересно, мне да, вот, значит,
да, это да. самое. Это, и вот этот вот к вопросу о том, что там футболист, он чуть-чуть угу. сложнее, чем боксер, потому что ему еще и взаимодействовать надо. Угу. Не только собой управлять, потому что мячиком там тоже...
Ну, хорошо, а вот есть... То есть, понятно, значит, первое, исключить факторы риска. Я отвечаю на вопрос Михаила, то есть вот это вот внешнее воздействие. А второй, это фактор не замыкаться дома, да, как бы, наоборот, совершать...
Общаться. На самом деле, любые акты
там,
общения
Бродский
с людьми...
писал, не выходи из дома, не совершай ошибку, да, если совершай ошибку, выходи из дома, общайся с другими людьми.
Они заставляют мобилизовать...
И дальше вот уже какие-то действия, которые требуют от тебя вот как бы когнитивной активности... И внутри этого мы не можем сказать, там, что есть принципиальная разница, что там, не знаю, там го предпочтительнее, чем шахматы.
Ну, я точно так не могу сказать. Угу. Ну, в смысле, не потому, что там это не так, а я просто этого не знаю. То
есть... Опять-таки вот спрашивает теперь уже слушательница Юлия. Добрый вечер. Получается, что лучший нейротренажер – это занятие музыкой, будь то игра на музыкальном инструменте, занятие вокалом или танцы?
И занятие музыкой, и танцы. Это все хорошее времяпрепровождение в плане тренировки мозга. Вот что из них самое лучшее, я сказать не могу. Но и то это хорошо.
Ну, вообще, вот я могу сказать, что мы анализировали там, с другим моим знакомым, как раз там специалистом по физической реабилитации, опыт прошлого, и он говорил, что на самом деле деятельность аристократов в 19 веке она оптимальна в плане как раз физического и психологического развития. То есть вот это фехтование, скачки на лошадях, танцы и музицирование. Вот, говорит, вот если эти четыре фактора есть, ну и плюс там карты, шахматы, да, потому что там якобы скачка, езда на лошади задействует одни мышцы, фехтование, оно совершенно другую моторику задействует, там как бы вальсирование, координация и как раз необходимость быть в диалоге с партнером вот, в взаимодействии. Ну, в общем, предки наши что-то понимали в этой жизни.
Вот вы когда про аристократов стали говорить, у вас медитативность выросла, а сейчас она у вас...
А может... я еще и реинкарнация Наполеона, да.
Да-да,
прям вы заставляете меня признаться во всем вообще. Я не только бодхисаттва, но еще и, значит, как бы Наполеон. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, что за обруч у меня на голове сейчас находится.
Ну, это еще один из элементов, который назвал лженейро, ваши визави искусственный интеллект.
Ну, он американский, понимаете, он все вот как бы, он дает только повод на русских людей поклеветать. Так.
Вот.
А вы говорите, что это отечественная разработка, да?
Это отечественная, да, это компания в Зеленограде находится. Кстати, в России невероятно сильно развита инженерная школа. У нас много компаний, которые делают ЭЭГ. Просто много.
То есть вот, ЭЭГ – это?
ЭЭГ – электроэнцефалограф. Ага. Энцефалографы – приборы, угу. связанные с электроэнцефалограммой. Вот этот обруч – это, по сути, сильно упрощенный, изрядно грубоватый, но энцефалограф. Вот это устройство, оно сделано для того, чтобы давать обратную связь, чтобы вы могли смотреть на график текущий и видеть, ну, предположим, если вы хотите тренировать медитативность, то вы можете ее тренировать.
Продолжим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофон Илья Переседов. У меня в гостях Денис Андреюк, кандидат биологических наук, сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева. Говорим, собственно, про нейропрактики, нейробиологию. Пока, кстати, никаких разоблачений у нас не получилось сделать. Наоборот,
я разоблачаю искусственный интеллект.
Денис говорит, что критики разных нейропрактик просто им завидуют. А так все более-менее работает. Ну, то есть, я так понимаю, что вот если вы говорите про нейрографику, что правда рисованием линий можно что-то там в новые нейронные связи у себя как-то...
Нет, такого я не слышал ни разу.
Не работает,
думаю, да? что нет. Нет, то, что пены много и то, что используют слово в суе, это конечно, есть такое.
Но вы вот упомянули, что, вот еще раз, как вот эта полоска, которая у меня на голове сейчас находится?
Нейрогарнитура.
Нейрогарнитура.
Электроэнцефалограф.
Да, электроэнцефалограф. То есть с помощью него действительно можно научиться, что, расслабляться, концентрировать внимание?
Да. Ну, вот, по крайней мере, вот эти режимы, которые зашиты, которые вот я сейчас наблюдаю за у вас, вы, если будете наблюдать за ними сами, то очень быстро поймете, вот где это состояние у вас включается. Ну, в принципе, вот так, даже по-моему, вот то, что я на себе и то, что там вижу на других людях, ну, несколько занятий хватает, чтобы человек... почувствовал, просто понял. Мы же не можем мозг, ну, то есть вот когда пальцы, ну, там горячо, холодно, мы можем почувствовать, теплее, холоднее, а в мозгу мы не можем почувствовать, там, например, там состояние там, стресса, да.
Ну, мы даже помним из фильма «Ганнибал», что в мозгу нету нервных окончаний, и, соответственно, ну, человек не почувствует, когда у него эти мозги подъедают.
Вот. Ну вот, например, если там вот мы сейчас, я смотрю на вот режим медитации, да, то, что, ну, то, что они называют медитацией, расслабление, активное расслабление. Обратная сторона – это стресс. Это состояние, когда человек находится в стрессе, в нервном напряжении и не может расслабиться. И вот если это состояние, которое плохо, человек плохо чувствует себя в таком состоянии, и оно еще и здоровье разрушает, оно и психическое здоровье может подтачивать. То есть,
гипотетически, если бы у меня дома была такая штука, и я вот, не знаю, не могу заснуть, и я смотрю на нее, надеваю, смотрю на экранчик, у меня там как бы стресс как бы зашкаливает.
Ну, вот если, например, у человека не получается легко вызывать вот это состояние, которое они называют медитацией, ну, то есть вот это состояние активного расслабления, ну, с большой вероятностью у человека могут быть сложности из засыпания. Поэтому
это не... А я вот видел такие какие-то чемпионаты, когда два человека сидят напротив друг друга, перед ними экран, на экране мячик,
силы,
они как-то по-особому думают, и они вот этот мячик нужно загнать там в ворота соперника.
Да.
А чем они в этот момент меряются? Мозговой активностью?
Мощностью определенной метрики, которая снимается с этого самого ЭЭГ-устройства.
Так, а как ее? Ну, то есть вот как напрячь мышцу на руке, я понимаю. А как напрячь мышцу? Мозг начинает вспоминать как бы число пи с большим количеством
цифр. У разных людей есть разные лайфхаки, как это делать. Ну, собственно, вот тренажер позволяет опробовать свой лайфхак, свой прием, который вызывает у вас нужное состояние.
Плюс 7-925-888-8948 смс-портал для сообщений. Телеграм-канал латиницей говорит МСК-бот. Задает вопрос нам про каких-то людей, которые продают советы по развитию мозга. Наш гость ничего про них не знает, поэтому просто пишите совет, который кажется вам интересным, он прокомментирует. А конкретно про специалистов сказать ничего мы не можем. А вопросы в СМС. В какой шкале можно измерить интеллектуальность человека?
Ну, сложный вопрос. На самом деле, он с одной стороны простой, с другой стороны сложный. Простой, потому что там еще с середины прошлого века его пытались решить и придумывали кучу простых типа вариантов, типа там теста IQ и
других похожих тестов. Вообще, кстати, я слышал, что якобы тест IQ он не про универсальное соответствие какой-то шкале, а как бы то место, которое ты занимаешь внутри популяции. То есть надо как бы замерить аналитические способности там, вот, всех людей в стране, и тогда можно сказать, что внутри страны ты занимаешь...
Это там, в любом случае тест показывает умение решать задачи определенного типа. И это далеко не весь интеллект и далеко не весь спектр вычислительных операций, которые мозг делает и должен делать в нормальной жизни для того, чтобы человек чувствовал себя эффективным членом общества. Поэтому вот замерить интеллект как интеллект, такого инструмента никто не придумал. Замерить способ решать задачки, таких способов много. Мне они все не нравятся.
Как можно научить человека мыслить? Спрашивают тоже нас, значит, в СМС-сообщении.
Ну, тут знаете как, это же уже придумали. Если даже научили большие языковые модели мыслить, то уж человека-то научить и подавно. Вот. Ну, то есть, если мы говорим про слово «мыслить», как алгоритмы для ну, каких-то там аналитических операций. Вот...
Меня спрашивают, Илья, где отображаются результаты измерений вашей электроэнцефалограммы? Отображаются на планшете у нашего гостя. Вот под ним он может поднести к камере, а я попробую вспомнить номер, с которого вы писали. Там окончание 036, в начале, естественно, была семерка, девятка. Там что-нибудь меняется на экране? Нет, я не вижу.
Я тоже не вижу.
Пошел вниз, не очень хорошо у меня получается. Ну, надеюсь, вы видели. В общем, там такая динамическая, собственно говоря, диаграмма. Вот, тоже слушатель спрашивает, из-за плохого зрения, редко выхожу из дома, цифры не пользуюсь, не читаю, слушаю только радио, телевидение. Какую коммуникацию мне найти и с кем? Светлана, 74 года. Светлана, ну, на самом деле, если у вас есть родственники, я думаю, что вам нужно, чтобы они вам помогли сделать шаг по отношению к цифре. Если вам поставят колонку с искусственным интеллектом, с которым вы сможете разговаривать, и она вам будет отвечать, эта колонка.
Есть целый жанр детективов, в которых героиня пожилая женщина. И она фантастически сложные интеллектуальные схемы продумывает.
Ну, понятно, здесь вопрос именно с кем коммуницировать. На самом деле сегодня искусственный интеллект может общаться с человеком, может в ответ на его запросы ставить музыку, рассказывать о чем-то, и может даже задавать вопрос этому человеку. То есть вообще искусственным интеллектом можно решать простейшие там те же математические какие-то задачи, проговаривать все эти самые поговорки. Какие-нибудь. Но если у человека нет никакой альтернативы, поэтому. А Юлия спрашивает, реально ли погрузить маленького ребенка в медитативное состояние?
Ну, маленького ребенка даже легче погрузить, чем большого. А вопрос зачем?
Ну, то есть вот. Ну, вот, чтобы он расслаблялся, чтобы он не волновался, чтобы он там не нервничал, не стрессовал.
Слушайте, ну, давайте не буду комментировать.
Вы в своих лабораториях над детьми опыта не ставите.
А у нас больница взрослая, только взрослая. Поэтому у
меня... Юля, спасибо за вопрос. Я думаю, это тема, замах для какого-нибудь следующего эфира.
Да, вот, да, да, позвать специалиста, который это может
сказать. Окей, я удивлен, что никто не спросил и не использовал такое слово, как... чипирование, потому что все мы за новостями следим, и все мы знаем о том, что как бы вот эти все сеточки, полосочки, датчики сверху, которые лепятся к коже, не пропускают там, не проходит у них сигнал через волосы и так далее. Вот он. Подобно,
шапочки из фольги
приходится надевать. По мнению многих, это вчерашний день, да. А уже наше настоящее, и уж тем более будущее, это вживляющиеся в мозг чипы. И вроде бы Илон Маск уже вживил кому-то чип, и там человек, что он сумел несколько видеть уже, или что они там, я не помню, что у них происходит.
Несколько человек, по сути, то же самое, силой мысли, ну, в кавычках, да, то есть силой мысли человек совершает те операции, которые он не может совершать руками. И Принцип ровно такой же. На самом деле и вот эти вот гарнитуры, на их основе есть такое направление мозг-компьютерные интерфейсы, и неинвазивно, когда в мозг не залазят, их используют. Ну, вот вы привели пример игры, да, когда перетягивают мысленно, перетягивают шарик. Есть система управления. Например, там пару лет назад была новость, что сделали «Газель», машину, которая управляется без руля, силой мысли. И, ну, там прям, я видел...
Я вам скажу больше. Наши разработчики сделали шикарный прорывной «Жигуль» в пределах только разума. То есть он у них только в воображении существует, там же ездит и не ломается.
Нет, ну, вообще, это военные начинали, и когда руки заняты, да, то есть чтобы вот там у американцев там есть системы, которые вот умный шлем, который там показывают там в этих фильмах, это не всегда фантастика, это на самом деле и за глазами он следит, там целеуказание, и то, что с ЭЭГ снимается, я не знаю вот сейчас там, кто это реально где использует, естественно, у меня там допуска нет, вот, но то, что такие разработки ведутся, и это можно управлять.
Слушайте, ну вот шарик одно, а вот реально вот просто силой мысли каким-нибудь дроном управлять?
Да, есть
вот,
такие игрушки. Есть,
прямо...
ну, я видел как игрушку такой дрон 5 лет назад. 5 лет назад.
И он прямо вот облетает.
Да, он, его можно силой мысли поднимать, и силой мысли управлять. Там, так, там шапочка чуть-чуть сложнее, там электродов побольше. Вот, поэтому вот такая шапочка надевалась, и вот уже это самое, можно им управлять. Это я к тому, что принцип тот же самый. Чип, который вживляет Илон Маск, он делает то же самое, только, ну, гораздо, поскольку не надо пробиваться через череп, через волосы, через кожу, через вот все это самое, не надо вот такое огромное устройство делать, там, шлем или даже вот такую там гарнитуру, достаточно очень маленького электронного, маленького-маленького там чипа, по сути, да, то есть это кремний, на кремнии вот это вот там электронное устройство, его хватает для того, чтобы считывать активность и там транслировать.
Слушайте, а вот вы в разговоре нашим перед эфиром упомянули какой-то опыт с крыской, который делали вроде бы наши ученые.
Знаменитая крыса
широко известная в узких кругах, значит,
нейропрактиков. Это лаборатория искусственного интеллекта МГУ. У них есть группа, которая занимается инвазивными нейроинтерфейсами, то есть которые вживляются в мозг. По сути, то же самое, что делает Илон Маск, но Илон Маск может себе позволить сразу медицинские задачи на людях. Это фантастически дорого просто. А наши команды работают на животных. Сейчас прошла новость буквально совсем недавно, что они голубей чипировали, сделали голубей-убийц, там, летающие голуби, которые запрограммированы. Но, а это была крыса Пифия, это было года полтора назад.
Это нет, я думаю, знаете, они по заказу ЦОТ сделали голубей, которые сразу вот по городу летят и парковку неправильную такую как бы...
Метят.
Регистрируют, отправляют Сергея Семеновича тут же.
Может быть.
Вот, да.
Вот, а крысу они сделали просто, они ее подключили к искусственному интеллекту. Так. То есть они ее подключили к Алисе, и там было... Ну, оно и сейчас есть в интернете, это видео, оно очень эффектно смотрится. Бегает крыса, у нее есть две кнопки. Ну, у нее такая, на голове такая бандура с этими с антенками. Вот, ну, у нее электроды вживлены, да, и она бегает, и у нее есть две кнопки. Ответ «да» и ответ «нет». И ее там человек спрашивает, ну, какие-то совершенно фантастические вопросы, на которые я не знаю ответа, ну, и те, которые знают, там, у кубика там 8 сторон, она бежит и нажимает лапой, нажимает, ну, нет. Вот, там...
А у кубика 6 сторон, если не ошибаюсь.
Ну да, да, да. Вот. Ну, я условно, я сейчас все вопросы не
помню.
Я
как крыска. Переседов крыска 1-1, так.
Да, ну короче, она на все вопросы ответила правильно, ни на один не ошиблась. Ну, естественно, так не бывает. Ну, то есть, люди так не могут, да.
То есть она в Алису, что ли, как бы через Алису узнавала ответы?
Ну да, да, да. Ну, то есть, я не знаю, как они сделали, это все-таки шоу, но вообще их логика, наверное, в том, что она спрашивает Алису, Алиса ей говорит ответ ей посылает просто импульс, нажми направо или нажми налево. То есть логика такая.
Тут вопрос интересно сформулированный прилетел. Можно ли измерять интеллектуальность неодушевленных объектов, например, литературных текстов или музыкальных произведений? Видимо, то, какую интеллектуальную активность они в нас провоцируют, я думаю, как бы так.
Ну, вот как провоцирует, мне сложно сообразить. Оценить, наверное, тексты можно оценить в плане сложности какой-то, там, семантической сложности, ну, лингвистической, но не знаю. Ну, то есть я уверен...
Это тоже, наверное, ведь это связано, вот как условно говоря, гиря 20 килограммов, если ее будет поднимать... хрупкая женщина и профессиональный штангист, у них им потребуются разные усилия. Точно так же для кого-то инструкция для пылесоса, это будет очень, ну, большой интеллектуальной нагрузкой, ну, прям прочитать и вникнуть. Для какого-нибудь профессионального филолога снять с полки Улисса Джойса и начать его читать, ну, не составляет большого труда. Правильно?
Даже цитировать.
Даже цитировать. Хотя я лично не дочитал, врать не буду.
Ну, нет, просто эту задачку, я уверен, что эту задачку решали для, ну, при создании больших языковых моделей, потому что там-то это важно. И вот...
Кстати, я вот слышал, да, от инженеров-разработчиков, что они очень жалуются, ну, вот им низким качеством, что якобы модели даже глупеют. Потому искусственного интеллекта. Потому что сначала туда загружали
Википедию,
ну, сложные тексты,
а теперь
она жрет как бы
Reddit.
Форумы всякие, да. И, с одной стороны, она должна быть в курсе актуальных событий, но она, перенимая как бы упоминания о фактах, перенимает стиль как бы описания.
Ну, я думаю, что это вот ответ на вопрос. То есть, скорее всего, у них есть метрики, которые это измеряют.
Слушатель Юрий спрашивает, удаление опухоли влияет ли необратимо на возможности работы мозга в худшую сторону? Как узнать, что все нормально? Бог с ним, с чипированием, не буду пускать посторонних в свою голову. Вот. Ну, Юрий, вам пока еще никто не предлагает. Пока, на самом деле, насколько я понимаю, очередь из желающих, и это все очень дорого, и, в общем, как бы в массовое производство не запущено. А вот действительно, не знаю, в курсе нет, вы,
ну,
или нет?
Про опухоли тоже, конечно, они есть, но там есть инсульты, которые губят мозг. Прям, ну, очень часто, это там очень распространённое.
Про опухоли в идеале, я помню, в фильме «В семье демократов» старший сын внезапно начинает как бы активно, ну, топить за республиканцев.
Демократы, у них вообще проблемы
с мозгами. Нет, а в финале, нет, там это же Вуди Аллен, он начинает топить за республиканцев, а в финале выясняется, что у него курочная опухоль мозга, и его удаляют, и он такой сразу же там становится очень толерантным.
Ну, это у них сейчас много этих шуток друг против друга. Ну, если серьезно, то вот к вопросу о том, насколько мы используем свой мозг, если повреждена небольшая часть мозга, то функции можно восстановить. Дальше, естественно, все очень зависит, в какой именно зоне и насколько небольшая, и как быстро восстановить, и в какой мере, насколько полно восстановить, но... То, что это в принципе возможно, это означает, что мозг может... одни и те же задачи могут решаться в разных отделах мозга. Что-то хотите сказать?
Нет, я вас слушаю.
Это просто такой, ну, интересный тренд, который в нейрофизиологии вообще, он сформировался несколько лет назад, когда стало все больше и больше понятно, что работают не структуры в мозге какие-то конкретные, ну, как вот раньше там было, там вот гиппокамп отвечает за внимание, там, или там лобные доли за волевые усилия, там, да, вот мы удаляем лобные доли, и человек становится овощем. Вот сейчас стало все больше и больше данных накапливаться, что любые задачи решаются всем мозгом целиком. То есть вот в любых частях мозга может возникать какая-то активность при решении там той задачи, которую мы думали, что она там только вот.
Друзья, вот тем, кому это интересно, я могу порекомендовать книги. Есть канадский психиатр, ученый Норман Дойч, и у него на русский язык переведены две книги «Пластичность мозга» и «Мозг, исцеляющий себя». Вот где он, с одной стороны, приводит факты как раз о том, как разные зоны мозга замещают друг друга, примеры адаптации, как люди после травм не только развивают, не только восстанавливаются, но и развивают какие-то новые способности. Очень интересно читается. Но единственное, насколько я понял, все-таки нейропластичность запускается тогда, когда человек оказывается в безвыходной ситуации, конечно, и ему это очень сильно надо.
Конечно, та функция, которая не хватает, она реально очень-очень нужна, и он начинает ее искать.
То есть вот в этом плане, кстати, да, я напоминаю, у нас было несколько программ про реабилитацию физическую, и приходили специалисты и рассказывали, что худшее, что могут сделать родственники для человека, перенесшего инсульт, это окружить его тотальной заботой, закрыть в комнате, уложить в постель и приставить к нему сиделку, которая по первому кивку будет там включать телевизор и, извиняюсь, выносить утку. И, говорит, именно этим вы загоняете человека в состояние овоща. А когда он, превозмогая себя, зачастую будет, извиняюсь, ходить в туалет, будет сидеть за общим столом, будет, заикаясь, пытаться что-то сказать, то только тогда вот мозг начнет запускаться, и там как бы есть надежда, что там через месяц, полтора, два, при использовании еще специальных практик, он сможет адаптироваться. И тут вот у нас 5 минут до конца эфира, собственно, в самом вашем титре говорится, что вы работаете в больнице имени Алексеева. Да. Что же вы там в больнице делаете?
Ну, там большой научный центр, который занимается, в принципе, в широком спектре нейрокогнитивными исследованиями. Ну, естественно, это, поскольку это все-таки научный центр при больнице, то мы там практически вся работа вокруг психических расстройств. Там, если говорить там, вот, про большие группы, вокруг которых больше всего науки там делается, это шизофрения, потому что ее много. Это болезнь Альцгеймера, потому что ее становится много, и для Москвы это очень актуальная проблема. Сейчас, последние пару лет, появилась такая задачка, как боевая психотравма, и таких пациентов тоже у нас есть. И задачи, вот, собственно, вот эту вот гарнитуру, которую на вас, мы ее адаптируем для того, чтобы, то есть делают ее коммерческие фирмы, а мы на ее базе пытаемся разрабатывать методики, технологии, которые позволяют отслеживать динамику состояния. И, ну, вот там проект еще не закончен, но я надеюсь, что так, предварительные наши результаты очень оптимистичны, я надеюсь, что у нас все получится.
Отлично, отлично. Ну, и есть у вас прогноз, куда это все вот будет двигаться?
Киберпанк, киберпанк, конечно.
Ну, а не все играли в эту игру, как минимум, я думаю. Вот, поэтому можно
образно. Ну, меня изрядно настораживает тема, которую двигает нейролинк Илона Маска. Я вижу в этом последовательную работу, то есть то, что это сейчас начинается на больных, там, безнадежных, там, и так далее, это отработка методики, отработка технологии, отработка всех процедур, это отслеживание того, как это все во времени разворачивается, сколько они там служат, эти чипы, там, как это все там потом портится, ломается, но это путь к тому, чтобы, да, модифицировать здоровых людей и переходить на следующий уровень.
Я человек простой, я сразу вспоминаю фильм «Разрушители» Сталлоне, начало 90-х, где он такой брутальный, там, нью-йоркский полицейский, сначала его замораживают, потом он оказывается там в Америке будущего, и когда его коллега, ну, он идет работать в полицию, когда его коллега по полицейскому участку приглашает его к себе домой на романтический вечер, в финале она надевает ему на голову шлем, себе на голову шлем, значит, и для них вот как бы предполагается, что близость — это вот как раз какие-то образы, которые они друг другу транслируют, а вовсе не вот как бы практика соития. Мы до чего-то такого дойдем,
ну,
до какого-то
меня, такого. Меня, собственно, это и пугает, что мы двигаемся стремительно в эту сторону. Как быстро подойдем, я не знаю. Надеюсь, что меня не накроет.
Мне нравится. Я, конечно, в этом работаю, я это развиваю, но надеюсь, у нас не получится. Но
у нас неинвазивная. Нет, у нас неинвазивная.
Неинвазивное, но это в смысле без операционного вмешательства. Да. А, пишет нам все, я, слушательница, я имею хорошее впечатление от вашей сегодняшней радиопередачи. По конструкции фразы примерно как мы стали более хорошо одеваться, но вообще спасибо.
Нет, это потому что мы позитивные и хорошо заряжены,
да.
И дарим хорошие эмоции.
Нет времени уже посмотреть, что там с моей мозгой творится на вашем экранчике. Я просто напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Денис Андреев, кандидат биологических наук, сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока.